Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Поговорим с вами сегодня о смирении. В проповеди «Смирение», главным текстом которой мы избрали Псалм 118, стихи 67 и 71, мы с вами уже говорили на эту тему. Этот текст гласит: «Прежде смирения моего я заблуждался, а ныне слово Твое храню. Благо мне, что меня смирили, дабы научиться уставам Твоим». В этой проповеди я довольно подробно осветил вопрос смирения по отношению к нам, детям Божьим. Но поскольку слово «смирение» относится к числу ключевых понятий Библии, как вера, надежда, послушание, доверие и другие, то вернемся еще раз к этой теме и рассмотрим слово «смирение» более подробно, но немного с другой точки зрения. В самом начале данной проповеди заостряю ваше внимание на том, что по отношению к детям Божьим смирение является исцеляющим средством милости нашего Господа Иисуса. Можно сказать, что это аксиома. Поэтому так важно рассмотреть сам источник смирения. Именно на этом мы сконцентрируем сегодня наше внимание. Иисус является концом всех смирений после того, как Он смирился за нас всех на Голгофском кресте. Его смирение, которым Он не пренебрег, принесло нам жизнь вечную. Но что стало бы с нами, если бы Господь Иисус не вынес смирение? Это очень важно, чтобы быть готовыми нести допущенные Господом в нашей жизни испытания, чтобы стать более похожими на нашего Искупителя и Спасителя Иисуса Христа и научиться смирению. И здесь же следует сразу заметить, что мы не несем их, потому что ищем наше мнимое право. Следует честно сказать, что мы ищем человеческое право. Быть может, мы даже ищем согрешение, но не ищем Божьей воли. Мы ищем наше право, потому что наша плоть его любит больше, чем нашего Господа Иисуса. Да хранит нас Господь от этого заблуждения, и это исполнится, если мы полюбим Его волю, будем искать ее и исполнять, чтобы у Господа не было необходимости использовать сей мир для нашего смирения как последнюю возможность. А поскольку Господь Иисус смирился за всех нас на Голгофском кресте, и Его смирение является концом всех смирений, то в данной проповеди рассмотрим главным образом смирение нашего Господа Иисуса во время Его пребывания в плоти среди погибших грешников на этой земле. Начнем рассмотрение смирения Иисуса с Ветхого Завета. А поскольку царь Израиля Давид, будучи пророком и одновременно прекрасным прообразом Господа Иисуса на время благодати, то нашим главным текстом возьмем отрезок из его Псалма 68, стихи с 10 по 22. «Ибо ревность о доме Твоем снедает меня». Евангелие от Иоанна 2, стихи 16 и 17. «И злословия злословящих Тебя падают на меня, и плачу, постясь душою моею, и это ставят в поношение мне, и возлагаю на себя вместо одежды вретище, и делаюсь для них притчею, а мне толкуют сидящие у ворот и поют в песнях пьющие вино. А я с молитвою моею к Тебе, Господи, во время благоугодное, Боже, по великой благости Твоей услышь меня в истине спасения Твоего. Извлеки меня из тины, чтобы не погрязнуть мне, да избавлюсь от ненавидящих меня и от глубоких вод, от людского моря. Да не увлечет меня стремление вод, да не поглотит меня пучина, да не затворит надо мною пропасть зева своего. Услышь меня, Господи, ибо благо милость Твоя по множеству щедрот Твоих презри на меня. Не скрывай лица Твоего от раба Твоего, ибо я скорблю. Скоро услышь меня, приблизься к душе моей, избавь ее, ради врагов моих спаси меня. Ты знаешь поношение мое, стыд мой и посрамление мое. Враги мои все пред Тобою. А теперь самое главное в стихах 21 и 22. Поношение сокрушило сердце мое, и я изнемог. Ждал сострадания, но нет его, утешителей, но не нахожу. И дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом. Евангелие от Луки, глава 23, стих 36. А в заключение всех страданий и унижений, которые мы выразительно видим в этом тексте, Господь Иисус был на Голгофском кресте также оставлен Богом и остался абсолютно один, как читаем в Евангелии от Матфея, глава 27, стихи 45 и 46. «От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого, а около девятого часа возопил Иисус громким голосом: «Или-или, лама сабахфани», то есть: «Боже мой, для чего ты меня оставил?» В смерти Господа Иисуса на Голгофском кресте и в том, что Бог оставил там своего Сына, удалился от Него, чтобы осудить на Нем грехи всего мира, мы видим вершину умоления и смирения Иисуса Христа. Прообразно, но очень выразительно мы это видим также в Псалме 88, стихи с 39 по 45. «Но ныне ты, то есть Бог, отринул и презрел, прогневался на помазанника твоего, пренебрег завет с рабом твоим, поверг на землю венец его и разрушил все ограды его, превратил в развалины крепости его, расхищают его все проходящие путем. Он сделался посмешищем у соседей своих. Ты возвысил десницу противников его, обрадовал всех врагов его. Ты обратил назад острие меча его и не укрепил его на брани. Отнял у него блеск, и престол его поверг на землю. Я думаю, что все дети Божьи знают, почему Иисус пошел этим путем унижения и смирения в плоти. Но для тех людей, которые еще не приняли Иисуса в свои сердца, я отвечу на этот вопрос сообщением во втором послании Коринфянам, глава 8, стих 9. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал, то есть смирил Себя ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою». Как видите, благодать нашего Господа Иисуса заключается в том, что до пришествия в плоти к нам на землю Он был богат. От вечности Он пребывал на небесах в Божьей славе и величии и обладал Божьей властью, но ради спасения погибших грешников, какими являются все люди, Он проявил готовность оставить Божью славу, величие и власть и прийти к этим погибшим грешникам в плоти. Он проявил готовность сделаться Божьим рабом, то есть обнищал ради всех людей. При этом он преследовал единственную цель, чтобы все люди, которые через покаяние примут его в сердце, обогатились его нищетою, чтобы они получили жизнь вечную и пребывали с Иисусом в вечности в его славе. Именно с обнищания Иисуса начинается его смирение. А теперь мы спросим себя, а с какого именно момента началось обнищание Сына Божьего? Обнищание Иисуса, то есть его смирение, началось намного раньше пришествия в плоти, а именно с момента зарождения Божьего плана сотворения людей. А поскольку Бог как до сотворения ангелов, так и до сотворения людей знал, что и те, и другие падут в грех, то для того, чтобы дать людям возможность спастись для жизни вечной, была необходима безгрешная жертва для прощения их грехов. Именно с этого момента началось смирение Божьего Сына. Он проявил готовность пойти вместо погибших грешников на смерть на Голгофском кресте, где Бог должен был возложить на Него грехи всего мира, чтобы их осудить. Хотя Господь Иисус был образом Божьим, но Он уже в тот момент проявил абсолютную готовность стать жертвенным агнцем, о котором так подробно сообщил нам пророк Исаия в главе 23, стихи с 3 по 7. «Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его». Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы». Совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих, как овца веден был он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих». Обо всем этом и более того, Господь Иисус знал уже в вечности, но ради возвышенной цели Бога по спасению людей Он проявил перед Отцом готовность добровольно пойти на это унижение и смирение пред Богом и всеми людьми. Для осуществления этой цели Небесного Отца Иисус был готов, как Бог, родиться от женщины в плоти, прийти в этот грешный мир беззащитным ребенком. Он знал также о том, что его родителям придется бежать из Израиля в Египет, чтобы Бог мог его уберечь от преждевременного убийства. Эти опасности не останавливают Иисуса для выполнения Божьего задания. Когда пришла полнота времени, послание Галатам 4, стих 4, когда погибший мир созрел для суда и истребления, то Иисус, как Бог, принимает образ человека, принимает образ Божьего раба, чтобы в плоти прийти в этот мир, как читаем в послании филиппийцам, глава 2, стихи с 6 по 8. «Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. В этом отрезке Писания мы видим практическое осуществление смирения Иисуса, к которому Он уже в вечности был готов. Я думаю, что здесь все ясно, но единственное, что следует еще отметить, это тот факт, что в своей плоти Иисус не имел греха, как мы люди. Об этом читаем в послании евреям, глава 4, стих 15. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. А поскольку Иисус, будучи Богом, принимает образ человека, принимает образ Божьего раба, то с этого момента начинается его смирение в плоти на практике. Ради спасения, падшего в грех Божьего творения, Иисус оставляет Божью славу, величие и власть и приходит к своему творению подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Об этой готовности Иисуса выполнить Божью волю по спасению людей, об этой готовности, которую Он проявил уже из вечности, мы читаем в послании евреям, глава 10, стих 7. «Тогда я сказал, вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю Твою, Боже». Об исполнении Иисусом Божьей воли мы читаем в Писании во многих местах. Приведу несколько таких мест из Евангелия от Иоанна. Глава 6, стих 38. «Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца». В следующем месте Писания мы имеем возвышение в степени этого задания. Глава 5, стих 30. «Я ничего не могу творить сам от себя, как слышу, так и сужу, и суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца». А дальше в Евангелии от Иоанна, глава 4, стих 34, мы видим, чем для Иисуса практически являлось выполнение задания Отца. Иисус говорит им: «Моя пища, то есть Его духовная пища, есть творить волю пославшего Меня и совершить дело Его». Но для того, чтобы исполнить Божью волю, Иисусу пришлось в одиночку сражаться в плоти, чтобы победить всех врагов Бога. Мир сей, сатану, его демонов и грех, как читаем в следующих местах Писания. Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 33. «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Здесь все ясно. Послание евреям, глава 2, стих 14. «А как дети причастны плоти и крови, то и Он, то есть Иисус, также воспринял оные, дабы своей смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола». А также Евангелие от Иоанна, глава 12, стих 31. «Ныне суд миру, ныне князь мира сего изгнан будет вон». То есть Иисус победил князя мира сего, сатану. Об этом читаем также в Евангелии от Иоанна, глава 16, стих 11. «О суде же, что князь мира сего, то есть дьявол, осужден». В послании к Колоссянам, глава 2, стих 15, мы дальше читаем о том, что Иисус одержал своей смертью сильнейшую победу над всеми властями тьмы, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Это победа Иисуса над демонами. О победе Иисуса над грехами мира мы читаем в двух следующих местах Писания. Второе послание Коринфянам, глава 5, стих 21. «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас грехом, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». А также послание Римлянам, глава 8, стих 3. «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной, в жертву за грех и осудил грех во плоти». В этом мы видим победу Иисуса над грехом. Повторяю, что для выполнения задания Бога по спасению людей от погибели Иисусу пришлось сражаться в плоти в одиночку. Поэтому мы видим его символично в Давиде, который в единоборстве победил Голиафа, прообраз сатаны, как читаем в первой книге Царств, глава 17, стихи с 48 по 51. Когда филистимлянин, то есть Голиаф, поднялся и стал подходить и приближался навстречу Давиду, Давид поспешно побежал к строю навстречу филистимлянину и опустил Давид руку свою в сумку и взял оттуда камень и бросил из пращи и поразил филистимлянина в лоб, так что камень вонзился в лоб его, и он упал лицом на землю. Так одолел Давид филистимлянина пращою и камнем, и поразил филистимлянина и убил его. Меча же не было в руках Давида. Тогда Давид подбежал и, наступив на филистимлянина, взял меч его и вынул его из ножен, ударил его и отсек им голову его. Филистимляне, увидев, что силач их умер, побежали. В этой блестящей победе Давида над Голиафом мы видим исполнение пророчества Бога, о котором он сообщил змею после искушения наших прародителей Адама и Евы в Бытие, глава 3, стихи 14 и 15. «И сказал Господь Бог змею, за то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей. И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Очень важен также тот факт, что для выполнения задания Бога он подверг своего сына испытанию в плоти. Зная об этом уже до пришествия в плоти на землю, Иисус мог сказать своему отцу: «Отче, как ты знаешь сердца всех людей, как ты вначале знаешь, что будет в конце, так ты знаешь и мое сердце. Поэтому я не хотел бы в плоти проходить эти испытания». Но Иисус смиряется под волю своего Отца и готов добровольно принять эти испытания, о которых читаем в послании Евреям, глава 5, стих 8. «Хотя Он и Сын, однако страданиями навык послушанию». А также в послании Евреям, глава 4, стих 15. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». А теперь приведу одно очень показательное место Писания, из которого мы познаем о смирении Иисуса перед своими родителями, хотя он знал, кем он в действительности является. В Евангелии от Луки, глава 2, стихи 45 по 52 читаем: «И не найдя его, родители возвратились в Иерусалим, ища его. Через 3 дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все слушавшие его дивились разуму и ответам его, и, увидев его, удивились. И матерь его сказала ему: «Дитя, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великою скорбью искали тебя». Он сказал им: «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Но они не поняли сказанных им слов. И он пошел с ними и пришел в Назарет, и был в повиновении у них. И матерь его сохраняла все слова сии в сердце своем. Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте, и в любви у Бога и человеков. И он пошел с ними и пришел в Назарет, и был в повиновении у них, то есть у родителей. Хотя Иисус уже в этом раннем возрасте знал, что Небесный Отец является Его истинным Отцом, но Он смиряется перед родителями и повинуется им. Какая это прекрасная черта сущности нашего Господа Иисуса, Его смирение! Иоанн Креститель крестил иудеев в Иордане крещением покаяния. Вера у них уже была, так как они ожидали пришествия своего Мессии, но они пребывали в грехах идолопоклонства и своеволия. Поэтому при крещении в Иордане иудеи должны были покаяться в своих грехах. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.